Часть третья. Редактор. Глава первая. В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты. Но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления тьмы египетской. Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах. Не газета, собственно, а листок. И выпускала этот листок партия радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок под знаменем радикального возрождения был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в городе вообще и в правительстве в частности. Андрей просмотрел заголовки. «Фридрих Гейгер предупреждает. Вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем. Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции. А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов? Плечом к плечу вперед. Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии. Мнение рабочих сталелитейного, скупщиков зерна на фонарь. Так держать, Фриц, мы с тобой. Митинг домашних хозяек эрвисток. Снова павианы? Карикатура. Задастый мэр, выседая на куче зерна. Надо понимать того самого, который исчезла с городских складов. Раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись. «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно». Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. «Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело?» Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры. В дверь постучались. Вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся. «Убукате! Убукате отдайте!»
«Господин Убукате у цензора», — робко возразила секретарша.
«Не будет же он там ночевать!» — раздраженно сказал Андрей. — Вернется, тогда и отдадите.
— Но метранпаш...
— Все, — грубо сказал Андрей. — Ступайте.
Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская. Откуда-то издалека донеслись выстрелы. Слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял эксперимент. Правительственную газету на 16 полосах. Мэр предупреждает эрвистов. Правительство не спит. Правительство видит все. Эксперимент есть эксперимент. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений. Темные улицы и темные личности. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера. Справедливый приговор. Алаис Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия. «У них там что-то испортилось, ничего починят», говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс. «Берегите павианов, они ваши добрые друзья». Резолюция последнего собрания Общества покровительства животным. Фермеры — надежный костяк нашего общества. Встреча мэра с вождями крестьянской партии. Волшебник из лаборатории над обрывом. Сообщение о последних работах по бессветовому выращиванию растений. Снова падающие звезды? У нас есть броневики. Интервью с полицей-президентом. Хлорелла не паллиатив, а панацея. Арон Вебстер смеется, Арон Вебстер поет. 15-й благотворительный концерт знаменитого комика. Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, 12-й день, стоявшая над городом. Реальностью были очереди перед хлебными магазинами. Реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого. И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом, с ума сошли и больше ничего. Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай. Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли. Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, рвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим. Тоже мне экспериментаторы великие. Солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить изи-передачу. Сколько ему еще сидеть осталось? 4 месяца? Нет, 6. Сука Фриц. Его бы энергию да на мирные цели. Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли, партию создал. Планы какие-то строят. Борьба с коррупцией. Да здравствует возрождение. С мэром вот сцепился. А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол. Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит? И под жопу ногой, ногой, ногой! Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кенси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости. Глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. «Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать», — подумал он с тоской. Кенси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом. «Я этого печатать не буду», — объявил он. «Это саботаж». «Ну что у тебя опять?» — спросил Андрей уныло. «С цензором поцапался, что ли?» Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин. «Подборка писем из одного письма», — яростно сказал Кенси. «Передовицу нельзя, слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя, слишком вызывающий. Интервью с фермерами нельзя. Больной вопрос, не своевременно. Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи». «Ну подожди», — морщись сказал Андрей. «Подожди, дай разобраться». Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал. «Стонами тут не поможешь», — сказал Кенси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. «Ты стонешь, я стенаю. А стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой». Дверь снова распахнулась. Цензор, жирный, потный, весь в красных пятнах, загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал. «Я отказываюсь работать в таких условиях. Я, господин главный редактор, не мальчишка. Я государственный служащий. Я здесь не для собственного удовольствия сижу. Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен. И чтобы обзывались». «Да вас душить надо, а не обзывать», — прошипел из своего кресла Кенси, сверкая глазами, как змея. «Вы саботажник, а не государственный служащий».
Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно: «Господин главный редактор, я объявляю формальный протест». Тут Андрей сделал, наконец, над собой чудовищные усилия, хлопнул ладонью по столу и сказал: «Я попрошу всех замолчать. Всех. Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки». Господин Паприкаки сел напротив Кенси и теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык. «Значит так», — сказал Андрей, перебирая гранки. «Мы подготовили подборку из 10 писем». «Это тенденциозная подборка», — немедленно объявил господин Паприкаки. Кенси сейчас же взвился. «У нас за вчерашний день 900 писем насчет хлеба», — заорал он. «И все вот такого содержания, если не хлеще».
«Минуточку», — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладони по столу. «Дайте говорить мне. А если вам не угодно, выйдите оба в коридор и припирайтесь там». «Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав. Мы располагаем корреспонденцией гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство. Хотя это единственное такое из 7000, которое мы... «Против этого письма я ничего не имею», — прервал его цензор. «Еще бы», — сказал Кенси. «Вы же сами его и написали». «Это ложь», — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок. «Ну не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки», — сказал Кенси. «Сами вы шантажист», — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание. Андрей перебрал гранки. «До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки», — сказал он примирительно. «Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс». Цензор замотал щеками. «Господин Воронин», — сказал он проникновенно, — «при чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный. Ему только бы сорвать злость, а на ком ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети. Я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите». В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и должен сказать, я с ней совершенно согласен. И если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность. Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам.
«Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки», — сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. «Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров. Мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки». «Подборку я не подпишу», — тихо сказал Паприкаки.
Кенси шепотом выматерился. «Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции», — сказал Андрей.
«Очень хорошо», — сказал Паприкаки с тоской. Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.
Андрей взял листок под знаменем радикального возрождения и помахал им перед носом цензора. «А почему не арестовывают Фрица Гейгера?» — спросил он. «Сколько цензоров этой газетки арестовано?»
«Не знаю», — сказал Паприкаки с тихим отчаянием. «Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, да прыгается».
«Кенси», — сказал Андрей, — «сколько у нас в кассе? На штраф хватит?»
«Соберем между сотрудниками», — деловито сказал Кенси и поднялся. «Я даю метрампажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь».
Он пошел к двери. Цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.
«Сердца у вас нет», — бормотал он. «И ума нет, молокососы».
На пороге Кенси остановился. «Андрей», — сказал он, — «на твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно».
«Какие там рычаги?» — мрачно проговорил Андрей.
Кенси сейчас же вернулся к столу.
«Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил».
«Я ему и морду бил», — сказал Андрей угрюмо.
«Ничего, он не обидчивый», — сказал Кенси. «И потом, я точно знаю, что он берет».
«Кто в мэрии не берет?» — сказал Андрей. «Разве в этом дело?» — он вздохнул.
«Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь. А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит. Побежите ведь, а?»
«Побегу», — согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.
«А я его сейчас свяжу и свалю за шкаф», — сказал Кенси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.
«Ну зачем?» — сказал Андрей.
«Зачем это сразу свяжу, завалю? Запри его в архиве, там телефона нет».
«Это будет насилие», — заметил Паприкаки с достоинством.
«А если вас арестуют, это не будет насилие?»
«Так я же не возражаю», — сказал Паприкаки. «Я просто так отметил».
«Иди, иди, Андрей», — сказал Кенси нетерпеливо. «Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся».
Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился. Он поискал внизу среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена. Не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочный секретарша вскинул на него испуганные серенькие глазки. «Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?»
«Я в мэрию», — мрачно сказал он.
В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись к краю стола. Кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе. Метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами. Было накурено, намусорено. Заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квази-государства наподобие Андоры, высокопарно вещал тоскующему автору.
«Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры. Материал оказался крепче вас и лобильнее».
«Ногой, ногой, ногой», — думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, совсем недавно. Казалось таким перспективным, нужным, важным.
«Шеф, одну минутку!» — крикнул ему Дэнни Ли, зав. Отделом писем. И устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад.
«Ногой, ногой, ногой!»